Вы поняли, кто к вам пришел?
Всем привет! Это пилотный подкаст «Молота». Сегодня мы поговорим о жизни нашего издательства вместе со сценаристом, а идейным вдохновителем и батькой нашего издательства «Молот Хардкор» с Владиславом Погодаевым. И первый вопрос. Как вам пришла идея с Ильей создать издательство комиксов? С какими трудностями, может быть, вы столкнулись? Расскажи, пожалуйста.
Начать нужно, на самом деле, с того, что Илья Левин — это один из самых важных людей в «Молоте». Это человек, с которым мы все начали. Мы были тогда очень молодые, неопытные, ну и сейчас, конечно, только учимся. И на тот момент у меня была музыкальная группа Beat Down Heroes, есть такая, это хардкор, в общем, лучше это не слушать. И там были различные моменты, связанные с супергероями. Это музыка, по сути, стёб над хардкор-культурой. Мы решили связать это с супергероикой, потому что мы на ней росли, ну, эти старые добрые комиксы от EDK, это переводы Marvel. Ну и в конечном итоге я хотел сделать комикс. Все, конечно же, вышло по этому комиксу первому с Beat Down Heroes не очень хорошо, потому что художник не смог. Ну и у меня были другие ожидания. Но Илья говорит, давай, я хочу вложиться в такую тему. И я такой, окей, мне это нравится, давай это делать. Ну и в конечном итоге мы начали это все планировать. На самом деле, вначале на серьезных щах начали какую-то супергероику придумывать. Но в конечном итоге, когда я начал более углубляться в комиксы, я понял, что нам нужно пойти немного иным путем. Мы разнообразили жанры. У нас есть и Паша Техник, который довольно юмористичный. И есть Голод, дико мрачный. Есть Бычий Цепень, который полностью прям показывает русскую душу и безнадёгу. Ну и есть различные другие комиксы, в том числе и «Миротворцы», как такая легкая юмористическая сатира на всякое такое, что происходит в России.
А вот такой вопрос у меня созрел. Вы, когда создавали издательство, вы брали кого-то за пример? Может быть, вы следили за какими-то издательствами ранее?
На самом деле, скорее всего, за русскими нет, потому что мы на тот момент еще и не подозревали, что у нас есть русская индустрия. Ну, то есть знали о Bubble, к примеру, знали, что выходил когда-то Пантеон, но в большинстве своем русских мы не имели в виду, когда хотели как-то делать комиксы свои. Скорее всего, влияла лишь наша любовь к комиксам Marvel ранним, которые как раз-таки, вот я говорил, в ЭДК издавались. Но я думаю, что у нас все-таки немного свой подход. И сейчас уже, когда я познакомился с культурой комиксов в общем, то есть в таком масштабе, я понял, что мы похожи немного на Image. То есть, немного, конечно. Я не буду говорить, что мы достигли этого уровня, но как-то так. То есть, я не думаю, что мы похожи на Marvel или на DC. Ну, ближайший — это Image, как по мне.
Расскажи про штат сотрудников «Молот Хардкорп». Где вы сидите? Есть ли у вас офис? Много ли у вас человек работает?
Ну, на самом деле все довольно просто. Мы же еще только начинаем. Именно из-за этого нам на данный момент офис как таковой не нужен. То есть у нас люди работают из разных областей, а вот некоторые даже из Казахстана. Еще есть одна девочка, которая у нас красит миротворцев. Она вообще с Украины. Как вам такое, Илон Маск? И в связи с этим офис нам, ну, не нужен, конечно, мы, то есть, не будем там выставлять и продавать комиксы. Наши люди находятся на фрилансе, они с нами работают, всем все нравится. Ну, и у нас, грубо говоря, творческий союз больше, нежели чем какая-то вот полноценная работа, потому что мы еще только начинаем набирать свои обороты. Как-то так.
А вообще сложно работать с творческими людьми? Я, конечно, понимаю, что ты сам творческий человек, но как держать дедлайны, как организовывать художников, сценаристов? Это, наверное, невероятно сложно.
Вообще, на самом деле, в самом начале было очень сложно, потому что еще не знали, как организовать работу, как вообще работать, как понять, сколько нужно затратить на страницу одно времени, как выставить нужные сроки, потому что мы вначале наделали различных анонсов, там голод, паштехник, и в результате через очень долгое время их выпустили, а голод вообще рисовался очень-очень долго. Сейчас более-менее уже есть некий опыт, и я понимаю, что каждому нужен собственный подход. Я вот знаю, что, например, какой-то художник делает все гипербыстро, рисует, и с ним работает колорист, который тоже очень-очень быстрый чувак. А есть люди, которым нужно, наоборот, больше времени для маневра. Для них я сроки отодвигаю и готовлю им художников на замену, чтобы, если что, они их подстраховали, потому что все-таки, ну, нельзя бесконечное количество времени рисовать какой-либо комикс. То есть, как бы это, по сути, решается с каждым человеком, как это работа с людьми. Все, как говорится, творческие натуры. Мы как-то вот уживаемся, стараемся к друг другу прислушиваться. Ну и, конечно же, в конечном итоге дисциплина все-таки формируется, и мы ставим уже сейчас для себя лично какие-то сроки. Но анонсы мы сейчас стараемся не делать такие, которые там будут через 2 года, через 1.5 года комиксы. Но все-таки иногда анонсик нужно запилить, чтобы люди не отчаивались, что их франшиза будет двигаться дальше.
Где вообще вы находите художников? То есть вы где-то на фрилансе их ищете? Просто так как я менеджер, я часто получаю вопросы в личку социальных сетей. Можно ли с вами поработать? Куда прислать примеры своих работ? Пожалуйста, расскажи об этом всем людям, чтобы если какие-то художники и колористы хотят с вами поработать, они знали, куда присылать свои примеры и резюме.
Стаса вот мы нашли вообще в Тольятти. Ну, как нашли? Я просто зашел в какую-то рандомную группу, где там 100 человек, там было написано что-то «Художники комиксов объединяйтесь» или что-то такое подобное, нелепое. И там на стене люди просто вот постили: «Я художник, это мои рисунки», типа «Вот столько-то я хочу получить», или «Я сценарист, я пишу сценарии, давайте работать», или там кто-нибудь пишет: «Мне нужен комикс для моего мужа, показать, какой он сильный», или там еще какие-нибудь подобные вот моменты. Вот как будто эта группа сбежала из одноклассников. Ну и там я нашел каким-то образом неведомым Стаса. Я вообще не знаю, зачем я туда зашел, но как-то вот меня туда завела нелегкая. Вот, и мы со Стасом Кремяном начали работать над голодом. Мы делали вначале концепт-арты, встречались в Маке, вместе там рисовали концепты. Я говорил: «Ништяк, Стас, давай дальше». Ну и дальше мы рисовали уже странички. И так прикольно было. Это первый локальный художник, которого я нашел. В остальном у нас есть художники и колористы из Челябинска, был Олег Грин из Москвы, Абылай у нас есть из Казахстана вообще, и Юлиана есть у нас из Украины, и еще некоторые люди, которые работают над суперсекретными проектами. Женя Чащина, она вообще живет в какой-то Сибири там, короче, с медведями, и дичайше их рисует в акварели. Тазер Бабаев есть с Филиппом Лычагином. Они живут в Челябинске, просто в Челябинске, радиоактивные парни, чисто такие супергерои. Ну и вот как-то вот так вот мы находили всех, на самом деле, случайно. С некоторыми я сам списывался. Ну, это вообще очень-очень долгая история. Я думаю, мы как-то это вот обсудим, как-то вот пройдемся по каждому проекту и по каждому художнику. Это довольно интересно. Потому что есть вот один художник, ну, Азер Бабаев, местный стигматик, за которого сказал слово Даня Поперечный, когда мы их встретили с Левиным Ильей в одной бургерной и подарили им комиксы. Там был еще Ильич, Музыченко и многие-многие другие блогеры и музыканты, которые с ними общаются. Насчет людей, которые хотят с нами работать, то тут нужно писать нам ВКонтакте, в группу «Молот Хардкорп», в личные сообщения. И лучше сразу с портфолио, потому что люди без портфолио, ну блин, с ними очень-очень сложно. Это как будто вы приходите куда-то на работу и такие: «Я просто Вася, я просто хочу у вас работать». оказывается, они такие: чувак, а что ты умеешь, что ты могёшь вообще? А ты такой говоришь, типа, да я просто хочу у вас работать, вы просто классные, я за вами слежу. Они такие: ну а что ты можешь? Ну вы такие крутые, я бы хотел у вас работать, а сколько вы получаете? И так далее. То есть это просто бесконечный круг, который очень нужно срочно прерывать. То есть пишите с портфолио готовым, и чтобы все было классно, чтобы мы понимали, как бы можно использовать ваши навыки в наших комиксах, или же они нам немного по стилю не подходят. Потому что все-таки у нас есть определенные некие стандарты, то есть вы можете заметить, какая у нас графика по нашим художникам и какие у нас сюжеты, и какая у нас вселенная комиксов. То есть все наши комиксы обязательно должны быть в одной вселенной.
Давай обсудим теперь именно сторону бизнеса. Как живется молодому бизнесу, молодому издательству? С какими проблемами вы сталкиваетесь?
Начнем с того, что нужно распределить грамотно роли. Вот, Илья у нас, получается, должен быть ответственен за логистику, за связи с людьми, которые нам не платят деньги. Это обычно какие-нибудь комикс-шопы и различные такие моменты, которые присущи человеку бизнеса. Я, скорее, должен быть ответственен за что-то творческое, то есть за работу с художниками, сценарии, может быть, сроки, поиск новых концептов, поиск новых кадров, ну и так далее. Но в конечном итоге это как выходит, что все друг друга как-то лезут куда-то. Это, по сути, нормально. То есть, что я иногда лезу в бизнес, Илюха лезет в творческие моменты. Но он, конечно, меньше в творческие лезет, но иногда бывает. Он высказывает свое радикальное мнение. Типа, здесь про Путина мы ничего не пишем. И я такой: нет, Илюх, я хочу комикс про Путина. Он такой: нет, Влад, ну хорош. Я говорю: нет, комикс про Путина. Он такой: нет, Влад, хорош. Ну и так вот, короче, мы работаем. Но на самом деле нужно организовать грамотно работу. То есть, чтобы каждый отвечал за свои моменты. Чтобы люди не перегружались. Как я вот, например, 2 года отправлял посылки. Вы просто представляете, я вот, например, написал комикс «Паштехник». Я проконтролировал его работу с Олегом Грином, мы все это напечатали, и я занимался отправками Паши Техника, вообще просто жесть. И это было очень муторно на самом деле, но прикольно, то есть это классный опыт, и мне это помогло по жизни. Я теперь работаю почтальоном Печкиным. Ну, на самом деле, конечно, нет, и это очень плохая шутка. Но идем дальше, потому что у нас еще есть замечательные люди, которые ответственны за всякое разное. То есть, например, Даша отвечает на сообщения моих фанаток, которые присылают голые сиськи. Шучу, это обычно фанаты, сиськи там мохнатые. Она же ведет группу, то есть мы с ней обсуждаем все это. Вот, она у нас и как СММщик еще, ну и плюс менеджер, и всякое такое. То есть у нас вообще многозадачность. Как-то вот так вот мы все работаем потихоньку, полегоньку.
Да, я когда пришла с ребятами работать, я вообще комиксы не читала, и для меня было это очень все странно и непривычно. Я заметила, что ребята очень были перегружены, так как денег особо не было, но нужно было делать много задач, делать проекты, отправлять посылки, заниматься рекламой и так далее. И вот, на мой взгляд, это самая такая большая проблема, когда ты начинаешь, у тебя очень ограниченные бюджеты, но нужно много что сделать, и людей не хватает, ресурсов не хватает. Но, естественно, это все можно преодолеть, это круто, это очень круто. Крутой опыт, ты начинаешь узнавать такие вещи, которые ты никогда бы не узнал до этого момента. Как отправлять посылки, как бороться с тетками на почте и так далее. Это очень важный опыт, очень крутой и запомнится на всю жизнь.
На самом деле, с Почтой России это вообще отдельная тема. Мы вот недавно начали отправлять комикс Kid of Darkness, где на главной странице у нас Саня Шоколай в образе, и там у него такое рогатое лицо, получается, демоническое, вот, и он разрывает на себе плоть. И отправляла это, получается, девушка Ильи. А ей на почте эти бабусики не дали спокойно отправить посылки, потому что говорили: «Это сатана! Это грех! Вот на тебе-то это все и отметится!» Ну, в общем, короче, реально какой-то ад просто. Это тупо советский такой ад, когда люди как бы видят, что это просто картинка. Как бы я явно видно художественная какая-то, а не библейская или сектантская, что ли. Они такое вот говорят, полный бред. А еще они частенько не хотят вообще работать, то есть что-нибудь выдумывают. «Ой, типа у вас 15 посылок, ой, там мы не будем работать, мы можем взять 4 только». А я понимаю, что у меня еще дома таких 30, как минимум. И начинается срач просто дикий. Но в конечном итоге, как бы, с ними бороться довольно легко. Это нужно звонить на почту, там на них составляется претензия, и они потом ходят довольно шелковые. Так что имейте это в виду, такой лайфхак почтовый.
Логистика именно с отправкой — это самое важное, и самое важное — наладить поставки, вовремя получать посылки и отправлять их тоже вовремя. Это крайне важно. Сейчас, например, у нас склад находится в 3 местах. Ну, в моей квартире лично уже складывать некуда, просто мы скоро будем жить на посылках. Но а куда деваться, так как бюджеты ограничены, нам приходится использовать свое жилище под склад и так далее, чтобы деньги не тратить и все такое.
На самом деле Даша немного привирает. У нее большая квартира. Я как зашел, говорю: «Блин, Даш, у тебя столько свободных углов, которые можно занять коробками с комиксами. Ну ты чё, типа здесь можно там стеллажи сделать, там можно сделать двойной уровень, как в квартирах в Питере. И вообще, у вас такая огроменная классная квартира, которую можно полностью переоборудовать в склад». Она такая: «Ну да». Ну, как говорится, когда денег нет, надо как-то искать, как-то выходить из этого. У меня дома это же самая фигня. Да и вообще, пока что мы это только отлаживаем.
Как ты вообще смотришь на комикс-индустрию в России и на комикс-индустрию за границей? Потому что, например, недавно мне написал нам в Инстаграм испанец один, колорист, который сказал, что в их стране на самом деле такая же плачевная ситуация с комиксами, как и в России. То есть все читают Marvel, DC, но свои комиксы не развивают, поэтому он подписался на наше издательство и следит за нами.
Да, и тоже свои не развивает. Ну, это просто очень патриотичный чувак, да, конечно. Лучше читать русские комиксы, нежели чем его родные. А может, он россиянин на самом деле, а?
Ну, так скажи, что ты думаешь про комикс-индустрию в России и в Америке? Какое развитие у российской комикс-индустрии есть сейчас?
Вот что-что, а сравнивать индустрии я, конечно же, не могу, потому что в Штатах ей уже через десяток лет исполнится вот полноценно прям сотни лет. То есть сотни лет, вы просто представьте, как это менялось. С каких-то врезок в газетах, и то врезки появились там, не знаю, в конце 19 века, вот, когда газеты появились, люди начали рисовать изображения, которые как бы входили в панели, вот в эти вот кадры, и выстраивали таким образом комикс, то есть первые врезки. И в конце концов, как все это дожило до того, что мы можем наблюдать о том, как Бэтмен сходит с ума, не знаю, Джокер плетет козни и различные иные комиксы, где просто все переосмысляют, и исторические комиксы, да вообще много-много всего. Это просто огромный пласт культуры. И в России комиксы, которые начали нормально зарождаться лишь с момента, как на рынок пришли Бабл. Они начали все это вот полномерно запускать, ну и люди, глядя на них, уже как-то начали тоже свою жопку поднимать и что-то делать, вот в том числе и мы там, спустя какое-то количество времени, заинтересовавшись этим делом, начали тоже вносить свой вклад. И получается, у нас сейчас развитие комиксов, оно идет очень-очень стремительно, но мы еще только учимся работать с этим форматом, работать вообще с другими издательствами, контактировать как-то без какой-либо вражды. Но есть очень много классных русских комиксов. Например, возьмем Диму Дубина у тех же самых Бабл, который вышел вроде в прошлом году. Неожиданная классная новиночка. Или в противовес какой-нибудь Сурвилла комикс, который просто супер-пуперский. Или, не знаю, какой-нибудь Моби Би, который позволяет нам отдохнуть от серьезных комиксов. В общем, много-много-много всего на самом деле есть. Разнообразие жанров уже начинает показываться. И я прям радуюсь, глядя на все это, потому что я могу уже читать русские комиксы и могу наслаждаться этим. Что как бы я раньше не мог это делать, потому что, ну, мне просто не нравилось. А сейчас все больше и больше новых авторов выходит с классными комиксами. И авторы, которые как бы развивались в этом много лет, они начинают писать еще лучше. Ну и в конечном итоге получается вот на Комик-Коне, который был в прошлом году, было очень много анонсов. Просто вообще прям завались. Я ходил вот по разным столам на аллее авторов, где сидели художники, и скупал у них по хотя бы одному комиксу скупить, поддержать. Конечно, на всех у меня денег даже не хватило, что, кстати, вот удивительно, потому что я потратил довольно солидное количество денег на русские комиксы. Это же не какие-то Marvel, да, которые все любят. Но как бы я всем доволен, я даже себе взял автографы, ну и смог поддержать некое количество русских авторов. И это очень интересно и очень классно. Всем советую читать разные русские комиксы, поддерживать именно нашу индустрию, потому что иначе у нас не будет разнообразия никакого. То есть мы просто встрянем, нам надо двигаться. Так что, ребята, давайте помогайте нам в этом. Без вас мы не сможем.
Вот, например, я до того, как начать работать с ребятами, с комиксами, вообще не сталкивалась и даже не видела. Я помню, в детстве я читала там комикс про Гарфилда какого-нибудь, да, и так, чтобы я видела их в магазинах, я особо, может быть, не обращала внимания на них. И сейчас, к сожалению, в нашей стране особо комиксы не в почете. Но если вы помните выражение Мединского, кстати, который сейчас уже не министр культуры, он говорил по поводу того, что комиксы — это для дебилов. Мы, кстати, делали даже арт по этому высказыванию, вы можете его в группе посмотреть в нашей. И это очень печально, конечно, что чиновники так странно относятся к этой культуре, хотя она огромная, и многие люди читают комиксы, им это очень нравится, это новые направления в литературе, это очень здорово. Интересно.
Да, верно. Все именно так. Они не поддерживают этот пласт культуры. Они авторов не поддерживают. Они делают еще хуже. Они нас просто берут и обзывают, смешивают с грязью, не разобравшись в вопросе вообще. То есть это довольно печально. Но сейчас мы, как Молд, работаем над тем, чтобы брать людей из различных других сфер и привносить их в культуру комиксов. Например, возьмем комикс о Паш-технике. Сколько бы его ни любили истинные гики, но Пашка сделал довольно многое. Паша много привнес в культуру комиксов людей, которые никогда не слышали о комиксах. Когда мы анонсировали старт продаж, у нас просто была завалена личка там с ночи до утра. Я разгребал их, получается, утром начинал, вечером заканчивал, шел на почту. И так было несколько дней подряд, там больше 100 диалогов было. Просто жесть. И, наверное, в каждом втором, если не в каждом первом диалоге, люди, когда слышали о том, что у нас есть магазины комиксов, они такие: «Воу, мы не знали, что такое есть вообще в России, и что вообще в России делают люди комиксы». И на самом деле люди, которые брали Пашу, они адекватные. Ну, то есть я их ради интереса открывал профили, смотрел, ну, пока мне это не надоело. И видел, что это, то есть, люди, которые просто любят в интернете полазить, мемасы посмотреть, которые любят слушать хип-хоп, а сейчас это основная музыка не только в России, но и в мире. То есть это огромное количество людей, которые просто не знали комиксы. Ну и в конечном итоге они начинали у нас с Пашей, потом они интересовались другими нашими комиксами, кстати, и таких людей было очень много. В конце концов, когда у нас Kid of Darkness вышла, это комикс про металлиста Саню Шоколая. Ну как, не про метариста, мы взяли образ, как из Паши, и создали из него персонажа комикса отдельного, короче, мы переосмыслили. И было забавно наблюдать, как люди, которые купили комикс у Паши Техники, которые его слушают, которые не слушают Саню Шоколая, они покупали Kid of Darkness паки вместе с мерчом. То есть люди готовы были заплатить за сингл цену, которую еще как бы вкладывается в мерч. И на самом деле это очень интересно. И то же самое, как люди от Паши Техники шли к Миротворцу, к Голоду. И даже потом, в конечном итоге, они переходили к каким-то иным комиксам русским, потому что мы постоянно призываем людей читать не только наши комиксы, но и другие, потому что у нас есть много классных, талантливых людей. И в конечном итоге этот комикс о Паштехнике, он сделал, как я считаю, довольно много, привнес свой вклад в культуру. Это как бы один из наших подходов, то есть мы пытаемся брать откуда-то людей, чтобы они покупали наши продукты, но, конечно, мы над этими продуктами стараемся, мы не хотим им сучить какое-то, не знаю, какую-то пустышку. Поэтому вот таким образом мы и работаем, и планируем вот работать с разными людьми, и таким образом расширять и нашу фан-базу, и фан-базу вообще русских комиксов. У нас довольно большие планы, и потихоньку-потихоньку мы их реализовываем. Вот раньше работали с рэпером только, теперь работаем с металлистом. И что самое интересное, у Сани Шоколая очень большая аудитория за рубежом. И совсем недавно мы открыли продажи за рубеж, и там большой охват, там много стран. Вот сейчас может Даша рассказать, она как раз-таки занимается всеми этими вопросами, и ей, как говорится, виднее, какие страны, куда отправки происходят.
Я была в шоке, когда мы открыли продажи на сайте. Мы рассчитывали на то, что будут продажи со стороны американской аудитории, так как комиксы там довольно-таки сильно развиты. Но оказалось, что люди по всему миру начали заказывать паки с мерчом и с комиксом. Причем некоторые заказывали и спрашивали о том, что они хотят купить даже русский комикс, хотя русского языка они не знают. Это показывает лояльность аудитории, именно фанатов Александра Шоколая. И я была поражена тем, что некоторые люди заказывают из Франции, из Австралии. Это очень странно. И просто наше маленькое издательство, которое издает комиксы, она знает в Австралии. Был чувак, который из Перу заказал. Я даже не уверена, что они по-английски разговаривают, но они заказали комикс. Это очень круто. И да, я думаю, что это, кстати, идеальная стратегия работать именно с известными людьми, которым легче продвинуть комикс, которым люди доверяют, фанаты охотнее будут покупать комикс, потому что это круто, когда твой кумир находится в книге, про него можно прочитать историю.
И это говорит о том, что в конечном итоге сейчас очень хорошо продаются комиксы блогеров, рэперов, да кого угодно, но не какие-нибудь оригинальные. Хотя есть авторы, которые очень классно продают собственные комиксы, но они работали на это годами, чтобы завоевать лояльность аудитории, чтобы их узнавали, они над этим реально усердно работали. Мы решили совместить два подхода. Работать и с медийными людьми, и делать свои какие-то комиксы. Но в конечном итоге мы еще только начинаем. Кстати, это не ново. То есть у нас уже делали комиксы о This is Хорошо, как бы работая с блогерами. И Bubble вроде делали комикс о этом лысом чуваке Дружко, который вроде бы провалился, я не помню, но, короче, над этим стебались много кто. LGA комикс вышел, но, кстати, он вышел после того, как мы сделали анонс Паши Техника. Они так резко подсуетились и выпустили за несколько месяцев сингл. Как бы сингл-то легко нарисовать, нежели чем большую книжечку, которую мы нарисовали. И забавно было совпадение, что у нас уже тогда был написан сценарий мной, и как произошел анонс, LJ Comics скоро в продаже, я такой, у нас Паш Техник, главный враг это L Jake, то есть как бы, ну, вы чувствуете, это уровень моего удивления, вот, мне, конечно, сразу стало интересно, что же это такое, но я, ознакомившись, я, конечно, был разочарован, люди не умеют работать с такими моментами, как самоирония, ирония, мета-ирония, не знаю, все это модное, вот. Люди на серьезных щах просто сделали комикс про то, как LJ крутой чувак со своими другими крутыми чуваками, они киберниндзя, они всем давали люляки-бабы, спасали классных девочек, тусили в клубах. Ну что это за ужас? Ну не знаю, ну блин, LJ это персонаж даже не рэпа, а ру-попсы, наверное, какой-нибудь, над которым можно реально классно выстроить сюжетную линию, как-то сделать такой легкий стёб, чтобы он был в прикол, чтобы в прикол даже был самому LJ. Хотел сказать LJ-ку, но, как говорится, по Фрейду, да? Ну, то есть, можно было в разы круче сделать и подать, и брутальность была бы тоже схватки, но просто было бы реально круче. Но люди решили так пойти. То есть, эта схема не новая. И были и удачные проекты, и были неудачные проекты. Так что будем идти дальше. Но, кстати, вот какое отличие есть. У них-то комиксы, они были, грубо говоря, в разных вселенных, а у нас все наши персонажи находятся в одной вселенной. То есть Паша Техник находится с Саней Шоколаем, с Детем Тьмы, и вместе с Миротворцами, вместе с Голодом, и все они, по сути, в теории могли бы встретиться в каком-нибудь безумном кроссовере. То есть это довольно, мне кажется, интересно, что рэперы находятся, точнее не рэперы, а их персонажи, находятся во вселенной с обычными персонажами супергероики. Вот в этом, мне кажется, есть один из наших лакшери-подходов.
Окей, слушай, мы вот тут говорим синглы, ТПБ, что это такое? Вот когда я пришла к вам в издательство, я понятия не имела, о чем вы говорите, и первое время я вообще половину не понимала. Расскажи людям, которые не читали комиксы или только начинают их читать, что такое ТПБ, сингл, и вообще какие есть основные термины, которые вот бывалые комиксисты и кто читает комиксы часто употребляют в речи.
Ну, это очень сложно объяснить, как выглядит что-то словами, но я попробую. Сингл. Сингл — это как вот журнальчики. Такие журнальчики тоненькие, они обычно там до 40 страниц. Они скреплены скрепкой, у них обложка мягкая, то есть это синглы. ТПБ — это аббревиатура на латинских буквах Trade Paperback. Да, спасибо за мой английский. Что это значит? Это получается такая книжечка более толстая, обычно от 100 страниц, в которой есть корешок. То есть эту штуку удобно класть на полку, и типа будет супер-пупер классно. Это обычно мягкая обложка, ну как обычно, всегда мягкая обложка, мягкие страницы, конечно же, и склейка на пурклей, либо подобную такую темку. Ну, в общем, это сингл с чуть-чуть более твердой обложкой, с корешком, такая вот темка. Это еще не книга полноценная. А есть еще харды. Это вот такая классная книжечка, полноценная, с твердой обложкой, с прошивкой страниц. Это такая прям классная-классная штука, которую можно стильно поставить на полку, в ряд, и все будет классно. Они обычно стоят, конечно же, дороже, и такой формат не особо популярен в России, как и формат синглов. Но формат синглов, наверное, самый непопулярный, поэтому он сейчас очень активно вымирает. Но мы все-таки выпускаем некоторые проекты в синглах, потому что иначе они будут стоить еще дороже и все такое. Есть еще омнибусы. Омнибус, омнибус, ну то есть его как-то так называют. Это еще больше, чем хард, ну в плане шире. И там очень много страниц. Это такие огромные тома, которые содержат в себе вот полноценные арки длинные комиксов. Есть еще там какие-то гиперомнибусы, но это уже не про российский рынок, да? Это нужно работать много-много лет. Десяток лет, а то и двадцаток, чтобы это было у тебя. Вот харды-то выпускать сложно. Что касается остальных моментов, это, например, какие-то непонятные могут быть, на первый взгляд, это панели в комиксах. То есть это отдельные картиночки, из которых и состоит комикс, который рассказывает историю. Гаттер — это пространство между панелями, то есть обычно оно белое, бывает черное, бывает его вообще нет. На самом деле, где-то можно загуглить и найти полностью расписанные все эти вот приколы. Там очень много всего по комиксам. Не поленитесь, как-нибудь загуглите и найдите. Может быть, даже мы на днях выложим эту статью у себя в паблике. Будем вместе изучать.
Гуглить для слабаков. Дай основные какие-то советы для ребят, которые, может быть, хотят открыть свое издательство. Потому что нам часто такие вопросы поступают, типа «Я хочу открыть свое издательство!» или «Примите меня к вам! Сделайте что-нибудь!»
Во-первых, нужно иметь стальные нервы, чтобы все это выдерживать. Во-вторых, нужно иметь огромное количество бабосов-лавандосов. В-третьих, нужно заранее копить материал, если это возможно, то есть заранее рисовать, чтобы потом хоп, выпустить одно, потом следующее, третье, пятое, десятое. Мы так старались сделать с миротворцами, нарисовав 2 выпуска с половиной, а потом все это дело выпустили. Но нас так рынок комиксов для начинающих издательств не работает, потому что люди не всегда бегут за 2-м выпуском, 3-м, 10-м, потому что они еще не привыкли к вам, вы еще не имеете для них достаточного авторитета, плюс это еще и дорого. Авторские комиксы у нас обычно дороже, чем эти переводилки Marvel DC, потому что очень тратится много денег. Ну и в конечном итоге, что я могу сказать еще? Главное — это уметь терпеть. А русский человек терпеть умеет, поэтому надо просто делать. Делать и верить в хорошее, слушать критику, самое главное, обоснованную, прислушиваться к ней и понимать, что это делается тебе только во благо. Потому что я сам вот изначально, когда была критика голода, я такой хватался за голову. Ё-моё, за что они так со мной? А потом такой понял, блин, да это правильно. Я становлюсь лучше, я понимаю, что это, конечно, жестко. Это можно впасть в депрессию. А еще если от тебя много всего зависит, то ты впадаешь и выпадаешь из нее. Потому что я такой, блин, все. Я говорю, Илюх, я ушел в депрессию. А через 2 часа понимаю, что мне нужно писать художникам и работать дальше над комиксами. Я такой, блин, я теперь... Походу, не в депрессии, что ли. Вот, то есть постоянно нужно работать, трудиться, и самое главное — это делать что-то необычное, стараться как-то перевернуть игру, найти новый подход. Я считаю, в этом сам прикол всего вообще. То есть не делать, как они, а делать что-то свое, пытаться работать в своей нише. И делать, 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 страдать, 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 и в конечном итоге что-то да выгорит, наверное. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Ну а что получится, это, конечно, хрен знает.
Мне кажется, все зависит от упорства. И если ты что-то делаешь постоянно и стабильно, обязательно что-то получится. Я знаю главное золотое правило СММщика. Вообще, я считаю, слово СММщик — это такое ругательное, его вообще в жизни применять нельзя, но все-таки стабильный постинг, он принесет результаты рано или поздно. Без разницы, что ты постишь, котиков или еще что-то. Но если ты делаешь это стабильно, через 10 лет у тебя будет 150 подписчиков. Поэтому надо терпение и упорство, не терять веру в это дело. Мне кажется, тогда что-то точно получится.
В общем, мы планируем работать над разными комиксами, как я говорил, и покорять разные аудитории. Так что бесконечность не предел, как говорил Баз Лайтер.
Спасибо большое за то, что послушали наш первый пилотный подкаст. Было очень приятно поболтать с вами. Подписывайтесь на нас во всех соцсетях. Мы есть везде, даже в Телеграме. Также делитесь этим подкастом со своими друзьями.
И просто спасибо за все, дорогие наши слушатели.